Здравствуйте. Наша сегодняшняя передача цикла программы «Православие и русская литература» посвящена поучению Владимира Мономаха. В предыдущей передаче Александр Николаевич Ужанков рассказал о повести временных лет как концепции русской истории, назначения и, главным образом, духовного значения смысла русской истории. А сегодня мы хотели бы поговорить вот о произведении, которое встроено и концептуально, и даже хронологически встроено вот в ткань повести временных лет и как бы подтверждает и разворачивает в истории содержание вот этого всероссийского памятника русской словесности. Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, вот о поучении Владимира.
Владимир Мономах – удивительный князь, с удивительной совершенно судьбой. Вот если мы его, в общем-то, представляем как киевского князя, годы правления в Киеве 1113-1125 – это расцвет Руси. 12 лет – это, ну, действительно процветание древнерусского государства. Но мало кто обращает внимание на то, что Владимир Мономах, в общем-то, не должен был киевским князем быть. Вы спросите, почему? А простая очень арифметика. Ярослав Мудрый, когда умирает, он оставляет завещание, что княжить должны по старшинству. В Киеве остается Изяслав, Чернигов отходит следующему по возрасту князю Святославу, и Переяслав, южный, небольшой городишко, Всеволоду Ярославичу, отцу Владимира Мономаха. И вот они должны были и так, и княжить. Ну, Святослав подговорил Всеволода, они изгоняют Изяслава, Святослав садится в Киев, ну и начинается сумятица. Вот тут удивительная вещь. Заповедь отча аки Божья. То есть вот что заповедовал отец, это то же самое, что и Отец Небесный заповедовал. Не нарушает его закон. Совершенно верно. И что удивительно, Святослав Черниговский – очень образованный князь. До нас дошли два изборника 76-73 годов. Они удивительные, мини-библиотеки, разукрашенные рукописи и так далее, и так далее. Но он всего лишь 3 года прокняжил в Киеве с небольшим и заболел рак, первый случай у нас известным по летописям, рак горла, не помог даже его небесный покровитель Глеб Черниговский, вот Борис и Глеб, Глеб как раз Черниговский князь, и скончался. Всеволод Ярославич оказывается единоправным правителем. Но, правда, возвращается Изяслав из Польши и уступает Всеволод Ярославич ему Киев. Ну, а потом на Нижатиной Неве он удивительным образом погибает, я имею в виду Изяслав, и Всеволод опять становится полноправным тебе уже правителем. И, казалось бы, вот Владимир Мономах вот должен вот и быть наследником отца. Но после смерти Всеволода Ярославича Святополк Изяславич, то есть сын Изяслава, говорит: «Отчина, Киев, отчина моего отца, отдай мне ее». И Владимир Мономах уступает. Переходит в Чернигов. Из Тмутаракани недалекой возвращается туда сосланный, так сказать, и бежавший Олег Святославич и говорит: «Чернигов – это мое княжество, отдай мне его». Владимир Мономах его уступает. Сам переходит в Переяслав. Более того, в 1097 году он собирает в Любиче съезд князей, который закрепляет: каждый да княжит во отчине своей. Получается так, что Владимир Мономах уже юридически не может никак претендовать на Киев. То есть он обрезал сам, самостоятельно. Но дальше начинаются которы в древнерусской земле. То есть княжеские междоусобицы. Ослепляет Василька Теребольского. И заступается не киевский князь, не черниговский князь, ну, по старшинству и по силе, имею в виду, а переяславский Владимир Мономах. Говорит: ребята, так нельзя жить. Потому что что это такое? Ослепили князя. Он теперь уже не может выполнять даже свои княжеские функции. И Владимир Мономах заставляет вот тех, кто замешан был в этом ослеплении, чтобы они платили князю уже до конца дней его определенную сумму, то есть сами собирали эти деньги, и поддерживали тем самым Василька Телеборского. Авторитет князя очень сильно растет. И когда в 1113 году Изяслав, Изяслава сын Святополк, скончался в Киеве и должен будет переход Олега Святославича из Чернигова в Киев, Олег уступает место Владимиру Мономаху. Вообще это удивительно. Олег, который все время со всеми воевал, кроме Владимира Мономаха, они были двоюродные братья. Более того, Олег даже крестил первенца Мстислава. Но была еще одна история, страшная история, которая как раз по учению Владимира Мономаха, и Владимир расскажет, не называя имен. Второй сын Владимира, Изяслав, пошел на Муром. А Муром входил территориально когда-то в Черниговское княжество. И Олег Святославич, дядя, пишет своему племяннику, говорит, Муров – это моя отчина, пойди в отчину отца своего. Горделиво Изяслав ответил, приезжай, так сказать, и забери. Ну, Олег послал войска, и в столкновении под Муром сын Владимира Мономаха погибает. Вот как должен вести себя князь? Око за око, зуб за зуб? То есть он должен мстить, как в принципе и в большинстве своем поступали древнерусские князья? Нет. Владимир Мономах пишет удивительное письмо. Вот в 1096 году все это произошло. Он пишет удивительное письмо, которое, собственно, и положило начало вот этому триптиху, потому что поучение Владимира Мономаха строится из трех частей. И вот заключительная часть, она написана была первой. Это как раз письмо к убийце своего сына, но он не называет Олега по имени. Он к нему обращается, потому что он говорит, ты когда-то крестил моего первенца, поэтому мы легко узнаем, кто это. Мы с тобой ходили вместе в походы, а теперь ты стал виновником гибели моего сына. Вот не дай бог, чтобы мне еще когда-нибудь довелось видеть смерть своего ребенка. И тебе, не дай Бог, это видеть, потому что самое страшное для родителей – это, конечно, смерть их детей. Но Владимир Мономах замечает, «Но я не буду судьей тебе». Почему? Потому что на страшном суде ты ответишь за все свои деяния. И, опять же таки, каким судом вы судите, таких и вас будет судить на страшном суде. Вот я тебя прощаю. Вот это вот удивительное, то, чего не было на Руси, это акт прощения, акт милосердия.
Это личность, идеал русского, ну вот, верховного правителя.
Совершенно верно. Вот вы правильно заметили, идеал. Вот если мы посмотрим на русскую литературу на всем протяжении 900 лет, да, мы увидим, что, скажем, в 19 веке идеала в русской литературе нет.
Идеального героя.
Идеального героя нет. А вот в Древней Руси он есть. Он прежде всего в житиях. Но вот если мы посмотрим по деяниям Владимира Мономаха, то увидим, что действительно это идеальный образ правителя. Почему, скажем, автор жизнеописания Даниила Галицкого сравнивает его с Владимиром Мономахом? Почему автор жития Александра Невского сравнивает его с дедом Владимиром? Хотя это прапрадед, так сказать, ну неважно. Но все они ориентируются на Владимира. А на кого сам Владимир ориентировался? Вот очень интересный вопрос. Он был крещен с именем Василий, как, собственно, и Владимир Василий, креститель Руси. И он, конечно же, знал о деде. И он, конечно, для него дед – это был авторитет, так сказать, крестивший Русь. Владимир Мономах был глубоко верующий, удивительный совершенно человек. И вот поучение в той форме, которую оно дошло, он начинает проникновенными словами. «На склоне жизни, на санях сидя, поразмыслил я в душе своей и воздал хвалу Богу, который меня до этих дней грешного сохранил». Вот это замечательное выражение «на санях сидя». Многие не понимают, почему такое выражение. Дело все в том, что в Древней Руси и зимой, и летом хоронили на санях. Этот обычай был вплоть до 15 века, даже в Московской Руси, так сказать, в Москве хоронили на санях. Почему? Я сам не мог разгадать это, честно признаюсь. И мой духовный наставник, старец, он мне подсказал, ну это же так просто. Если вести на телеге, она будет ту-ту-ту-ту-ту. а так плавно, на раменях, так сказать, вот, почему? Блаженном успении вечный покой подаешь, Господи. И вот, вот в этом покое, то есть вот на санях плавно и отправляли последний путь. Но понятно, что здесь метафора. На склоне жизни это уже значит в преддверии вот этого вот последнего пути. Значит, он поразмыслил и посмотрел на свою собственную жизнь. И самое главное, что он может оставить. Он был женат на Гите Гарольдовне, английского короля Гарольда. И в западноевропейской культуре было распространено оставлять поучения своим детям, или наставления своим детям. Но Владимир Мономах, вот за что я вообще больше люблю русских, они подходят очень творчески, то есть они не прямо копируют, а сказать, вот должен дать наставление там, детям, как что это самое главное, наследство оставить. Нет. Он делает духовную заповедь. В данном случае он обращается не только, так сказать, вот к своим детям, но и кому-то иному, кому люба эта грамота, как он называет это свое послание, вот к ним и обращается. Почему? Потому что самое главное – помните о своей душе. Вот самое главное. Почему? Потому что на страшном суде вы ответите за все свои деяния. И поэтому… Так и Василий же великий учил, собрав при этом юношей, души иметь чистые, непорочные, тела худые, кроткую беседу и соблюдать слово Господнее. Есть и пить без разговоров шумных, при жилых молчать, мудрых слушать, старшим покоряться, с равными и младшими любовь иметь, без лукавства беседовать и больше разуметь, не свирепывать словом, не хулить беседой, не смеяться обильно, стыдиться старших, глаза держать долу, а душу ввысь. Смотрите, как это сказать, опять же таки. Потому что душа должна быть устремлена к Богу.
И вот, то есть это поучение перекликается и, по сути, продолжает традицию посланий апостольских.
Несомненно. Но, понимаете, ну, каждый человек говорит, ну, понятно, апостолы пишут, они когда-то писали, так попробуй соответствовать. А здесь вот русский человек, древнерусский князь, такой, как и все мы, да, вот… удивительным образом проникся вот этой вот благодатью и делает удивительное духовное наставление, потому что здесь и переплетение библейских цитат, евангельских цитат, и в то же время уже мудрость житейская, то, что он на склоне жизни уже собрал и чем можем поделиться. «О, Владычица Богородица, отторгни от убогого сердца моего гордость и дерзость». Пустошной жизни этой научись, правоверный человек, быть творцом благочестия. Научись по евангельскому выражению глазами управлять, язык сдерживать, ум смирять, тело покорять, гнев подавлять, помыслы чистые иметь, побуждая себя на добрые деяния, Господа ради. Лишаем – не мсти, ненавидим – люби, гоним – терпи, хулим – молись, умертви – грех.
Здесь это просто перекликается с посланием апостола Павла.
Именно. Но, опять же таки, вот мы знаем, что вера без дел мертва. Но и поучение без дел, оно будет всего лишь красивые слова. И вот Владимир Мономах показал, что вот вся его жизнь ни на йоту и не отходит от вот этих его наставлений. Почему? Потому что вот его жизнь, она и есть иллюстрация вот тех самых вот слов, которые он оставляет
наставления. Что в дальнейшем в мировой литературе и в русской литературе получило такую формулировку «быть или казаться». Так вот, Владимир Мономах не собирается казаться, не старается представить себя в лучшем свете. Он соответствует христианскому идеалу и делится этим именно в своем наставлении к потомкам.
В том-то все и дело. Ведь можно взять Евангелие и сверить его слова, они будут совпадать. Можно взять летопись и сверить его деяния по летописям. И опять же таки, они будут совпадать. То есть, понимаете, слово не расходится с делом. И почему у Владимира Мономаха был такой удивительный авторитет? Когда-то один украинский исследователь, историк Сергей Высоцкий, нашел удивительную надпись на хорах на втором этаже в Софии Киевской, в той части, где обычно пребывала мужская часть княжеской семьи. «Господи, помози рабу твоему Василию и дай прощение грехов на суден день». Вообще, церкви, конечно, на стенах рисовать негоже. Но он нарисовал это, или точнее, выцарапал эту надпись под башмаком пророка Иезекииля. на Крещатом столбе, и получается так, что это, как бы, так сказать, постоянно присутствующая молитва. По датировке это, ну, годы правления, наверное, отца Всеволода Ярославича в Киеве, когда Владимир Мономах туда приезжал и, собственно, это оставил. Но если мы посмотрим, опять же, таки, по той же повести временных лет, где описываются деяния князя, то мы знаем, что на освящение, скажем, собора Успения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской обители Владимир Мономах приехал немощным. Он даже на лошади не мог сидеть. Но игумен монастыря положил его в своей келии, снял святыню с креста, поезд Шимана, положил рядышком, и на следующее утро исцелился Владимир Мономах. Он присутствовал на этом празднике, на освящении церкви. И Владимир Мономах всегда помнил об этом чуде, которое произошло с ним в Киево-Печерской обители. Поэтому с уважением он очень относился к Киево-Печерской обители. Но и он же тут же почувствовал присутствие Бога в его жизни, что Господь его исцелил. И поэтому для него это было очень важно показать, опять же таки, через вот эти вот наставления, что Господь всегда рядом с нами.
Об этом и через покаяние?
Совершенно верно. Вот самое главное – это покаяние. Почему он говорит, о Владычице Богородице, да, против чего он говорит, что буесть, да, и гордыню.
Вот во что основа всех грехов.
Конечно же. Потому что потом еще будет один герой, Игорь Святославич, сравниваться с Владимиром Мономахом. Потому что Владимир Мономах во второй части своего послания описывает свои княжеские деяния. К чему она сводится? Она сводится к защите Отечества. Кто, как не Владимир Мономах, защищал наше Отечество? Он сам перечисляет, говорит, без одного 90 походов на половцев. То есть, а малых, так сказать, уже не упомню. Почти 19, если будем точно, половецких ханов в плен взял. Сколько он раз разбивал. Но он все время выходил на защиту вот той самой русской земли. Он никогда не переступал пределов земли. Он никогда не ходил за воевательные походы, хотя некоторых князей за обезу изгонял, так сказать, от половецких. Они боялись, и даже детей половецких князей пугали в колыбели, как записано в «Слово погибели русской земли». Владимир Мономах идет, то есть это была гроза действительная. Так вот, он защищал землю, он защищал веру православную, потому что был православный человек, и защищал православный народ. Потому что половцы набег делали, прежде всего, полон увозили, да, потом, так сказать, его продавали. И вот он перечисляет все свои княжеские деяния, да, прежде всего, защита Отечества. Потом охота, ловы, там и так далее, и так далее. То есть он показывает, ну, в общем-то, быт княжеский. Есть война, есть мирная жизнь, и как, так сказать, как это все сочетается. Но эта вторая часть, она не столь весома, когда перечисляется. Да, я, в принципе, вот выполнял то, что, в общем, должен был выполнять. Гораздо важнее для него именно созидание Руси. Почему? Потому что вот тот Любичский съезд 1097 года, потом он несколько раз собирал коалиции древнерусских князей. Если Олег Святославич постоянно приводил, это черниговский князь, постоянно приводил на русскую землю, вот в междоусобицах, когда он с кем-то боролся, с другими князьями половцев, то Владимир Мономах настолько переформатировал сознание того же Олега, что, скажем, в походе 1111 года Олег сам выступает с Владимиром Мономахом против половцев. Более того, даже в 13 году, когда половцы узнали, что там полгода в Киеве нет киевского князя, они пошли на Киев, Олег сам стал стеной, защищая Киев от половцев. То есть, смотрите, то, что не могли сделать силой Владимир Мономах, смирением, я имею в виду, вот как он переделал вот своими поступками, своим примером того же Олега Святославича. И кумы, и брата, с которым они когда-то и ходили, и совместный поход в Чехию, и так далее.
Но смирение – это главное христианское достоинство.
О том и речь. И поэтому и Господь будет, так сказать, вот и помогать. И вот люди мы грешные и смертные, потому если кто нам зло сотворит, то мы хотим его извести и кровь его пролить. А Господь наш, владея жизнью и смертью, согрешение наше, что превышает головы наши, терпит постоянно и до скончания жизни нашей. То есть, смотрите, берите пример Господа. Примите пример из тех, кто следует этими путями Господними. Или в другом месте. «Паче всего гордости не имейте в сердце и в уме, но скажем себе, смертны мы есть, сегодня живы, а завтра в гробу». И это все, ну, имеется в виду, что вот добыток, который человек за всю жизнь накопил, что нам ты, Боже, дал не наше, но твое, поручил нам на немного дней. Вот как нужно относиться к тому, что мы имеем.
Александр Николаевич, но ведь в таком случае образ Владимира Мономаха, запечатленный вот в древнерусской литературе, это, по сути, идеальный образ героя, который и движет сюжет, и именно этого идеального героя недостает сегодняшней литературе.
Несомненно. Несомненно, конечно же. Всегда должен был образец для подражания. Вот почему последующие князья и будут обращать внимание на Владимира Мономаха. И как-то, читая лекцию своим студентам, сказал, вы знаете, вот поступки Владимира Мономаха, как он описан в летописях, это поступки святого, то есть будущего святого человека. И какая же была у меня радость, когда я в одном позднем летописном своде, 14 века, нахожу, вспоминается, так сказать, это уже свод, вспоминаются те прошедшие дела, 1125 год, кончина Владимира Мономаха. И там описывается, что и весь народ русский плакался по святом Владимире Мономаху. Понимаете? И потом я уже узнал, уже стал искать святцы, где-то, так сказать, записан и так далее, я узнал, что действительно в более позднее время Владимир Мономах был причислен к лику святых, как местночтимый святой. То есть, понимаете, вот его деяния, его поступки, они, собственно, об этом свидетельствуют. Но вот в заключение нашей беседы я бы хотел напомнить одну замечательную молитву, что ли, Владимира Мономаха, который обращается вот к своему последующему поколению. «Добро совершая, не можете лениться ни на что хорошее, и прежде всего к церкви ходить. Пусть не застанет вас солнце в постели». Мы знаем, кто рано встает, тому Бог подает. Да? «Так ведь отец мой поступал блаженный, и все добрые мужи совершенные. За утреннюю воздайте Богу хвалу. И потом, на восходе солнца, увидев солнце, нужно прославить Бога с радостью и сказать: «Просвети очи мои, Христе Боже, давший мне свет свой прекрасный». И еще, вот это замечательно: «Господи, прибавь мне год к году, чтобы в будущем, в грехах своих покаявшись, оправдал жизнь свою».
То есть, если в «Повести временных лет» русская история, показано, что русская история в своих духовных, особенно, основаниях ведет преемственное такое вот начало от священной истории, от, что мы являемся потомками Иофета, то здесь Владимир Мономах обращается к потомкам, и таким образом через себя, через свой исторический, духовный и личностный опыт он передает вот эту традицию, передает традицию, и поэтому в литературе запечатлевается вот эта непрерывная духовная и историческая традиция от времен Ноевых до через современность тогдашнюю и нашу, к последним временам, до Страшного суда.
Несомненно. Он через себя пропускает историю и Священное Писание, и все заповеди, и показывает, что в принципе это все возможно. Вот ничего нет такого, что Господь дал человеку, чтобы человек не мог выполнить, если он это хочет сделать. И уже завершая этот свой труд и помещая его в «Повесть временных лет», он тем самым, как мы уже говорили на предыдущей нашей беседе, отправляет его на страшный суд, потому что как оправдание: «Господь, ты мне дал жизнь, и суди по тем делам, которые я писал вот здесь. Я что-то, может, забыл, я что-то не сказал, но нет греха, который бы превышал милосердие Бога. И вот, Господи, прости меня и наставь мое поколение». Потому что самое главное, ведь он же ратует за свое потомство. Так сказать, он оставляет своих сыновей и дает им эту заповедь, потому что и он отвечает за деяния своих детей. Дети, получается, за родителей своих, но в данном случае вот Владимир Мономах, что я отвечаю. Потому что, ну как потом, позднее в домострое будет. Если отец не наставил, то он в ответе перед Богом за деяния своих детей. Но если он наставил, поставил поучение такое, наставил примером своим личным, то тогда уже каждый человек предстает пред Богом на страшном суде и отвечает за свои поступки. И вот тут вот еще удивительная вот эта связь настоящего и будущего. В Древней Руси понятие будущего отличалось от нынешнего. Вот есть прошлое, есть настоящее, как окончание прошлого. Потому что передние события – это те, что были впереди. Задние события – это вот последние события. Потом получается какой-то разрыв, и будущее – это то, что после страшного суда. Будущий век – жизни тленная, паки бытие.
Вечное настоящее, да.
Да, вечное настоящее. И тогда спрашивается, а вот это что такое между настоящим и вот тем самым будущим? Нестор, преподобный Нестор в «Повести временных лет» называет это «предибудущее». То есть это время перед будущим, потому что будущее – это совершенно то, что будет после страшного суда. Нынешнее действуй, в нынешнем времени действуй, нынешнее все свои, то, что нужно тебе сделать, деяния, сделай. И вот по результатам тогда уже будущее чай, то есть ожидай будущее, то есть по тем деяниям, которые ты совершил. И вот это самое главное духовное наставление Владимира Мономаха.
На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу и ждем вас на следующую нашу встречу.
До свидания.
До свидания.